Дорогие братья и сестры, у нас в студии журналист Наталья Паэгли, начальник управления стратегии и информационной политики Уральского государственного педагогического университета, автор проекта, о котором мы сегодня будем говорить, проекта, который называется «Если бы не 17-й, если бы не 37-й». Наталья, здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемая Ксения, здравствуйте, радиослушатели.
Наверное, нет смысла спрашивать вас, почему этот проект родился. Понятно, почему, потому что столетие революционных событий и столетие большого террора. Расскажите о том, для кого, на кого этот проект направлен и как он развивается сейчас, кто в нем принимает участие.
Вы совершенно правы, что идея этого проекта родилась именно к 2017 году, когда мы отмечаем столетие революции, великой или невеликой. Сейчас это спорный вопрос 1917 года и большого террора 1937 года. Поскольку я постоянно в своей жизни занималась темой политических репрессий, то посчитала нужным, необходимым в этот год рассказать прежде всего, конечно, молодежи, студентам, школьникам, которые работают с нами в этом проекте, о этих событиях. И самое главное, чего мне хочется, это чтобы, пройдя через ряд наших мероприятий, школьники и студенты не только написали эссе, о чем, в общем-то, какая задача перед ними стоит, но и поняли, что вот эти события, они неразрывно связаны между собой. Я глубоко уверена, что 1937 года не было бы, если бы не было 1917 года. Этот проект я веду, конечно, не одна, я его автор, но большую помощь, организаторскую помощь, собственно, организовывают все мероприятия студенты нашего университета и Объединенный совет обучающихся, который возглавляет Денис Островкин. Он является, ну, со мной соавтором, сопредседателем этого проекта. Это Олег Коновалов, пятикурсник исторического нашего факультета, бессменный ведущий всех мероприятий, которые идут в рамках проекта. Это студенты наших ИСТФАКа и других факультетов и институтов университета. Это школьники 50-й школы города Нижнего Тагила.
Почему именно эта школа?
А вот потому что они заинтересовались. Информация была разослана по многим школам, по колледжам. Учитель истории, конечно, школьники, сами вы понимаете, не могут быть инициатором. Это, конечно, стала учитель, педагог Вероника Никитична Турчининова, школа номер 50, город Нижний Тагил. Но вот вчера у нас было очередное мероприятие, и мы с ней встречались, и она сказала, что ее очень поддерживает руководство школы, которое считает, что этот проект важен не только в плане исторических знаний, но формирование нравственной основы наших детей. То есть мы должны им показать, что никакие исторические или экономические достижения не могут быть оправданы кровью, жертвами, тем более миллионными жертвами, что прежде всего наши дети должны видеть и понимать, что в основе всего есть, стоит человек, и что жизнь человека – это самое дорогое на свете. Мне очень дорог этот подход и школы, если так это есть на самом деле, но я думаю, что да, и непосредственно самой Веронике Турчининовой, потому что мы видим, как ведут себя дети на наших мероприятиях, которые с ней приезжают, как они оценивают эти события, как они принимают участие, и меня очень радует, даже если это в отдельно взятой школе, это уже здорово и замечательно. На наших мероприятиях выступают эксперты, это как достаточно известные историки, например, старший научный сотрудник Института истории и археологии УРОРАН Никита Мельников, Михаил Вебер, это старший научный сотрудник УРОРАН, это профессор из Нижнего Тагила Виктор Кириллов и доктор исторических наук, это доценты из УРФУ Светлана Быкова, Наталья Веселкова, это историки нашего университета, профессор и доктор исторических наук Михаил Попов, кандидат исторических наук и доцент исторического факультета Ирина Бахтина и молодые историки нашего университета Денис Островкин, Ирина Грибан, Иван Поп. в общем-то, меня очень удовлетворяет, какая аудитория вот собралась уже в качестве экспертов и участников проекта, сколько мероприятий мы провели, пусть их не так много, именно тех, которые были обозначены как в рамках проекта, были и другие, которые мы считаем своими, потому что там участвуют и наши вот эксперты, и наши студенты. И я очень удовлетворена тем, что на сайте университета есть страница своя проекта, где выкладывается вся информация и о событиях, и публикации, и видеоролики. То есть мы даже такую информационную среду создали для того, чтобы у наших студентов и у школьников была возможность даже на сайте найти ту информацию, которую вот для нас сегодня считаем, мы считаем, что это очень важно.
У вас это проходит в формате дискуссии все-таки? Или как? Потому что вот мне кажется, что в наше время и в университетах, и в школах, за университеты сложнее мне немного говорить, но вот когда мои дети учились в старших классах, мне казалось, что у них очень не хватает того, что было даже у нас в старших классах, а именно вот такого формата диспутов и дискуссий. Конечно, у нас в советское время это все было в очень определенных рамках. В университете на старших курсах это уже было близко к перестроечным временам, это уже было гораздо свободнее. Но вот сейчас, последние годы, как мне кажется, вот поле дискуссии, оно как шагреневая кожа, постоянно сжимается. Как у вас это все проходит?
Вот в тон вашим словам я скажу так, что у нас вчера вот как раз было мероприятие в рамках этого проекта, панельная дискуссия по теме 1917 год, был ли выбор.
Что значит панельная?
Панельная – это когда сидит группа экспертов, они обсуждают проблему, а зал слушает и может задавать вопросы. Я хочу сказать, что все мероприятия в рамках проекта, они дискуссионные. Просто мы выбрали разные формы. Первое у нас было – это публичные дебаты студенческих клубов «Априори и точка зрения» на тему «Февраль. Революция. Свобода или иллюзия?». То есть это две команды студентов, притом не только с нашего университета. У нас была команда из УРФУ и была сборная команда из разных вузов.
Они делятся на команды по принципу, кто разделяет какую точку зрения?
Нет, вот видите, у них есть свои студенческие дискуссионные клубы, и вот эти вот студенческие дискуссионные клубы собираются на одной площадке и обсуждают тему. При этом они заранее определяют, что, допустим, вот как у нас было, одни защищают позицию временного правительства февральской революции, а другие, наоборот, ее, ну, скажем так, осуждают. Вот. И они должны не просто там, они должны привести аргументы, очень значимые, они цитаты, они, кстати, очень хорошо были готовы. Я не знаю, если это так, такой уровень наших студентов, то я очень рада. Они цитировали Милюкова, они цитировали Столыпина, они цитировали Керенского. То есть они действительно между собой очень вели такую культурную дискуссию о том, вот это была действительно свобода февральской революции или это была иллюзия. Следующее мероприятие у нас был круглый стол по теме.
А скажите, Наталья, прежде чем дальше перейдем, а в результате вот этой дискуссии, что как подразумевается, должны все прийти к единому мнению и за него, как говорится, проголосовать, да? Или каждый остается при своем мнении, но все равно услышали аргументы друг друга, или как? И каков был...
Да, я скажу, значит, и при этом сидит команда экспертов, которая оценивает, ну, скажем так, уровень аргументации и дает балл за определенную аргументацию. Задача экспертов – определить, кто из команд лучше аргументировал. Те, кто сидят в зале, они имеют право задавать вопросы и, значит, высказывать какое-то свое очень короткое мнение, ну, реплику, потому что все-таки дебаты идут между командами. Как показал опыт, если мероприятие дискуссионное, то не бывает такого, чтобы все пришли к одному мнению. Это невозможно. И вот почему и важно услышать аргументы. То есть мы можем услышать аргументы и принять какую-то точку зрения. Или остаться на своей, но обогатиться дополнительными аргументами в защиту той или иной своей позиции. Вот так проходили дебаты. Второе мероприятие – это было круглый стол по теме 1937 год. «Цель оправдывает средства» со знаком вопроса. Здесь у нас был эксперт выступал, доктор исторических наук, профессор Нижнетагильского социально-педагогического института Виктор Михайлович Кириллов, человек, с которым я уже очень много лет сотрудничаю по проблеме политических репрессий, считаю его, ну, если не одним из, не самым важным экспертом по теме в нашей области, то одним из самых главных, потому что он досконально знает тему. И он привозил своих студентов, были наши студенты, и вот были, опять же, ученики 50-й школы, которых привозила Вероника Никитична Турчининова. Очень был горячий, круглый стол. Вот, как я уже сказала, бессменным ведущим является Олег Коновалов. Он, конечно же, умеет вести дискуссию в том плане, что его не устраивает одна точка зрения, и он постоянно провоцирует участников дискуссии. И, с одной стороны, мы очень сожалели о том, что прозвучали мнения от студентов, что репрессии можно оправдать экономическими достижениями. С другой стороны, я очень надеюсь, что это была его провокация все-таки. Я не хочу верить, что студенты могут там так думать. Но если они так думают, то
сейчас
значит...
Сейчас очень много молодых так думают.
Ну, значит, к сожалению, их так научили думать. Это тоже я могу сказать, что они сами так... Информация для них – это очень сложная. И они ее взяли из какого-то источника, и если они пришли к такому выводу, то им помог или источник, или, значит, какой-то педагог, или кто-то, кто, с кем он эту информацию обсуждал.
Ну, возможно, что у них уже была своя сформированная точка зрения.
Ну, если это так, то я могу сказать, к сожалению. Да, к сожалению. Вот цель моя лично, как руководителя проекта, автора, чтобы... Ну, быть может, в ходе вот этих наших мероприятий поменялась эта точка зрения, или хотя бы какое-то закрылось, закралось сомнение в том, что а так ли это было, когда мы говорим о том, что да, ну и что, пусть миллионы. А я всегда говорю, а давайте не о миллионах, давайте о вас конкретном. А если бы это коснулось вас?
Вы готовы стать расходным материалом?
Да, вы, ваши дети, ваши родители, вы готовы вот так вот, чтобы это в этих миллионах были вы? Нет, они, конечно, не готовы к этому, они совершенно не готовы. Они говорят, а почему я? Я говорю, что вот те люди, которые пострадали, их никто не спрашивал, хотят они или не хотят. И поэтому, когда речь идет даже об одной жертве, то это человек, это жизнь человека, и нельзя сравнивать ни с какими экономическими достижениями. Тем более,
у вас, кстати, наверняка тоже, простите, что перебиваю, на ваших дискуссиях поднималась вот тема цифр пресловутая. Цифр вот этих вот жертв репрессии, да, о которых часто очень спорят, и когда вот эти вот споры начинаются, например, кто-то упоминает о миллионах, кто-то говорит, да это все вранье, это в 90-е годы было придумано и так далее, это все давно разоблачено, и если у меня под рукой нет каких-то точных цифр и каких-то цитат, я всегда в таких случаях говорю, слушайте, а какая разница? А вот какая разница, было это 20 тысяч или было это несколько миллионов?
Конечно,
для вас это принципиальная разница? То есть если это 20 тысяч, то это можно оправдать, а вот если вот больше какой-то определенной цифры, то уже нельзя с моральной точки зрения? То есть тут какой-то подвох вот в этом обсуждении цифр. Даже если соглашаться с тем, что какие-то цифры в определенные годы были преувеличены, с той или иной степенью, так сказать, полемического задора, то что это меняет, собственно? Что это меняет в нашем отношении к самому факту этих репрессий?
Абсолютно ничего. Я всегда вспоминаю в таких случаях факт, который случился лично со мной, когда вышла одна из моих книг «За колючей проволокой Урала», и там был опубликован очерк о захоронении литовцев на Северном Урале. У меня было написано, что это 900 человек, ну, о которых мне сказали свидетели. А на одной из таких дискуссий один из краеведов мне сказал, да ваша книга вообще ничего не стоит. Там было не 900, там было всего 700. А всего 700, это что всего 700? Это не люди, это не жизни, это не дети, это не старики, не женщины, не мужчины.
Ну вот эти цифры, к сожалению, любые малейшие ошибки или неточности в цифрах, почему-то тут же вместо того, чтобы, так сказать, просто спокойно внести поправку, почему-то используют именно вот как камень такой, который кидается в автора исследования и говорится, а раз вот здесь вы неточны, значит вообще все это вранье.
Вообще, как можно посчитать? Вообще, как можно сосчитать, сколько было уничтожено?
Ну, вообще, для того, чтобы в конкретном захоронении, это нужно, чтобы кто-то занимался эксгумацией, это нужна работа археологов на этом месте, для того, чтобы это точно было выяснено. А цифры, которые привел вам ваш оппонент, они откуда взяты? Они же тоже взяты?
Так вот в том-то и дело. Вот я говорю, а кто точно это может сегодня сосчитать? 700, 750, 900. И вообще вот принципиально мы с вами согласны. Это не имеет значения. Однажды мне довелось попасть, вот поскольку я занималась темой политических репрессий, опять же, с помощью того же Виктора Михайловича Кириллова. Кстати, когда Виктор Михайлович рядом, я себя чувствую очень спокойно. Он много знает цифр на этот счет и очень убедительно их выкладывает. Но вот как-то Виктор Михайлович привел меня в архив «Богослов Лага». Это картотека «Богослов Лага», которая хранится в Нижнем Тагиле. И это очень производит впечатление. Я не знаю, есть ли там доступ для тех, кто сомневается в этих цифрах, но я бы очень им рекомендовала посмотреть. Это огромная картотека. 400 тысяч карточек. Понимаете? Вот они стоят. Это только по «Богослову Лагу». 400 тысяч. Вот мне не нужно больше никаких цифр. Я знаю, что за каждой этой карточкой жизнь человека, судьба человека.
А вам оппоненты ваши скажут, ну так там было большинство людей, которых и надо было сажать. Это же были большинство из них уголовники, вот их посадили и правильно.
А вы мне покажите статьи уголовные на них. Там ни в одной карточке не написано, что это уголовник, а в каждой карточке написано, что он вот из такой-то области, по такой-то профессии должен в Богослов-лаге работать тем-то и тем-то. Не указано ни статьи, по которой он осужден. Не указано, я говорю, ни уголовного преступления, то есть этого нигде нет. А значит, это человек, которого привезли с одного места в другое, объявили врагом, сказали, ты будешь работать в нечеловеческих условиях, а выживешь или нет, это твое дело, нас это не волнует. Государство и систему это не волнует. И поэтому, когда я сегодня работаю со студентами, то мне очень ценны как раз те мнения. Да, сейчас очень идет много споров о революции. И когда у нас вчера было мероприятие, вот посвященное как раз теме, а был ли выбор у России в 17 году, да, уже звучат мнения, что был выбор. И можно было идти и другим путем, не революционным. И всякая революция – это кровь. И прежде всего кровь, которая приводит, опять же, к новой крови, гражданской войне. Потому что любая революция сопровождается гражданской войной. И когда мы об этом, обо всем говорим, то мне очень важно, чтобы именно дети, студенты, ну, я студентов называю детьми, чтобы они понимали, как подходить к оценке вот этих событий, что вот слушайте разные точки зрения, слушайте, думайте, размышляйте, не надо брать на веру то, что вам говорит один, пусть даже самый замечательный педагог. И когда вы слышите много разных точек зрения, быть может, вы что-то захотите почитать дополнительное, что-то захотите узнать дополнительное. И мне, конечно, хочется, чтобы они поняли, что одна кровь, она действительно ведет за собой другую, одна трагедия ведет за другую, и что в любой ситуации нужно договариваться, уметь. И мне очень важны вот во всех наших этих мероприятиях параллели с сегодняшним днем. Я считаю, что студентов, историков нельзя учить на запретах. Того нельзя и этого нельзя делать, а в современном мире нельзя здесь участвовать и нельзя туда-то ходить. С ними как раз нужно ходить, участвовать, смотреть, обсуждать и делать правильные выводы. И я вот думаю, что наш проект нацелен именно на это.
Ну вот часто говорят, история не знает сослагательного наклонения, уже такой устоявшийся штамп, и что бесполезно, мол, что-то там строить какие-то догадки, все равно никакого проку от этого нет, история учит тому, что она ничему не учит. Как считают сейчас ваши студенты, как вы считаете?
Я считаю, что это очень удобно так думать, что история ничему не учит. Удобно так считать и удобно это применять в своей жизни. Я считаю, что история как раз учит, если бы мы учили, если бы мы извлекали из этого ошибки. Вчера, когда у нас вот шло мероприятие по 1917 году, с одной стороны, я про себя подумала. Вот я, выросшая в советское время, в советской школе, да, нам было гораздо проще. Нам сказали, вот так было, вы поверили, так оно и есть. Но если мы говорим о том, что те идеи, которые впихивали нам в голову в школе, в университете, как нам говорили на журфаке, вы учитесь на самом идеологическом факультете, и мы учили наизусть там тома Ленина и всякие постановления партии, съездов и всего прочего. Ну, значит, идея оказалась несовершенной, раз она потерпела крах через 70 лет. Так почему не проанализировать, почему она потерпела крах? Мы не анализируем, мы сегодня наступаем на те же самые грабли. И мы используем те же самые методы в государственной системе. И мы пытаемся...
Методы воспитания.
Воспитания, да. Влияния, идеологического влияния. И мы пытаемся выстроить ту же самую систему, пусть в новых экономических условиях, но то же самое. Вчера, опять же, у нас звучало с точки зрения историков, и я с ними соглашусь, что период советский, он не изучен и не проанализирован, потому что, ну а когда было его изучать и анализировать, если в советское время все было понятно, да, что нужно делать так и думать так. Ну, давайте уже изучать, ну, давайте уже анализировать, и давайте уже делать выводы, потому что мы сейчас потеряем поколение одно, другое, третье. Ну, а когда анализировать-то еще?
Интересно, а такой дискуссии у вас не предполагается вот о памятниках, сносить или оставлять, о мавзолее Ленина, об отношении вот к самой фигуре вождя мирового пролетариата? Сейчас очень много вопросов в интернете об этом дискуссии.
Вы понимаете, все эти вопросы, ну, в большей или в меньшей степени затрагиваются вот в ходе этих самых мероприятий. А памятники Сталина, вот как раз мы говорили, и у нас был еще круглый стол, даже не круглый стол, а такая лекция, которую я вела и рассказывала о том, что такое сбор устной истории, что такое, значит, семейная история. И вот как раз, опять же, на фоне вот этого мероприятия и круглого стола, посвященного 18-му году, мы говорили о памятнике Сталину, о том, что...
О ленинских памятниках.
Да, тоже. Вот, ну, вы знаете, с одной стороны, вот для школьников и для студентов это настолько далекая история. То есть мы с вами помним трепет, который мы испытывали к Ленину. Они его уже не испытывали. И они не понимают вообще, зачем он там лежит, понимаете? У них нет об этом представления. У них нет на эмоциональном каком-то уровне никакого к этому отношения. И их это не волнует просто. Они не смогут это рассматривать в контексте идеологии. И Сталин для них – это такая далекая фигура. Понимаете, для них уже даже… Вот если мы Отечественную войну воспринимали еще через своих дедушек, через своих бабушек, они уже ее воспринимают примерно так же, как эта война 812 года. Более того, для них уже Афганистан такой же, потому что это дети, которые родились позже. И они уже растут, не имея сопричастия к тем проблемам, к тем трагедиям. А значит, они к этому относятся, вот как страницы, описанные в учебнике истории. И как взрослые им это преподнесут, как взрослые их научат, так они это и будут воспринимать. Почему я и говорю, что вот в этом проекте важно участие студентов, да, но важно участие взрослых, которые готовы в себе Ленина похоронить. Но вы согласитесь, да, это трудно.
Сейчас, кстати, в интернете, вот в Фейсбуке, по крайней мере, люди публикуют свои фотографии под хэштегом «Нам надо расстаться». Фотографируются на фоне памятников Ленина. Такое движение пошло.
А вы понимаете, вот мне было 15 лет, я была в 8 классе, я написала сочинение «Лучшее в области», за что там была удостоена всяких наград, о Ленине. И мне нужно сначала Ленина похоронить в себе. Наверное, я это могу сделать. Могу, конечно. Но другие не могут. И другие в нашем возрасте придут в университет, придут в аудиторию и будут говорить, что этого не надо делать. Я придерживаюсь линии, что хотя бы молчали, уж не говорили, похоронят или не похоронят. Но, конечно, сегодня преподавать историю очень сложно. И вот опять же зависит в подходе все преподавателя. Вот вчера Вероника Турчининова сказала мне: я стараюсь преподнести детям очень много точек зрения по каждой проблеме и говорить об этом, и рассуждать. Я понимаю, что они всего не запомнят, это невозможно в данном возрасте, но, во-первых, у них что-то где-то зафиксируется, во-вторых, у них будет формироваться отношение, и в том числе нравственное отношение. И вот этот вот ее посыл, да, нравственное отношение к восприятию истории, вот он мне очень дорог. не через идеологическую призму, да.
Об этом редко сейчас говорят, да, на самом деле. Да. Именно о нравственном восприятии истории.
Да.
Часто приходится слышать такую точку зрения, что к истории вообще нельзя нравственные мерки прилагать. Что вот, ну, вот как оно было, так было. Значит, в то время как бы вся ситуация располагала к тому, чтобы события развивались именно таким образом. И судить вот сейчас из нашего времени политических деятелей, их поступки, нет никакого, мол, смысла. И прилагать к ним какие-то нравственные мерки совершенно ни к чему. Я такой не раз слышала.
Но это опять же очень удобная позиция. Да, конечно, сейчас к ним не имеет смысла в том плане, что их уже не наказать, с них не спросить, даже если эти люди живы. А если не живы, то тем более. Но если мы не будем анализировать тех поступков, я понимаю, что раз эти люди, если это касается, ну, людей не значащих с точки зрения каких-то исторических событий, но извините меня, если вы приложили руку к истории государства, то вас должны анализировать всегда, в какой бы период это ни происходило, и через 100 лет. Почему мы сегодня возвращаемся к событиям 812 года? Мы же возвращаемся к этой войне с Францией. Почему мы возвращаемся даже к Куликовской битве и говорим, то она была, то ее не было? Значит, есть у людей потребность анализировать те события, которые были для нас. Ну, вы знаете, мы в советское время росли Иванами, не помнящими родства. Мы не знали историю своей семьи, а знали только, что все должны быть коммунистами и все должны послушно верить коммунистической партии.
А ну, вот среди студентов, которые у вас принимают участие, вот есть такие люди, которые знают, что в семье есть репрессированные, знают какие-то подробности об этих людях, о своих
предках? Есть, да? И, ну, вы знаете, печально то, что они не хотят тоже об этом говорить вслух. Они ко мне подходили, мы с ними говорили на эти темы, но они не говорят, и я вот так вот во время дискуссии, ну, как еще это объясняют, что у них нет опыта выступления по таким темам? Возможно, но я думаю, что это еще и тоже определенные... даже не их отношения. Я говорю, для них это уже пройденная история, для них это уже как бы нет того страха, который испытывали даже там их бабушки, дедушки, родители. Но им говорят, что можно говорить, а что нельзя говорить.
Кто говорит?
Говорят педагоги, говорят преподаватели, говорят родители дома.
Может быть, они еще как-то чувствуют, да, до сих пор, вот, что можно говорить, а что нельзя. Может быть, они ощущают какой-то, не знаю, до сих пор, ну, стыд, не стыд, может, они считают, что это что-то не очень приличное говорить о людях, которые репрессированы, ну, вот, которые сидели, может быть, у них такое вот ощущение, что это все равно, что сказать, что у тебя дядя там в местах не столь отдаленных сидит там по какой-то статье, об этом не принято особенно распространяться, и у них может быть такое ощущение, что репрессированных в семье как-то до сих пор не очень принято.
Вы знаете, я думаю, здесь даже не столько стыд там, или принято, или не принято. Когда я писала свои книги «За колючей проволокой Урала», я поняла такой термин, как генетический страх. И меня очень удивляло, когда вот я, казалось бы, человек, не имеющий отношения к генетическому страху, потому что в моей семье, слава Богу, никого не репрессировали, и в моем роду, я понимала, что люди, пережившие эту трагедию, они боятся. Они боятся за своих детей, они боятся за своих внуков, за своих правнуков и так далее. И этому есть все основания. Ведь документы, которые хранятся на репрессированных, на них стоит печать «Хранить вечно». Это значит, под колпаком будут все поколения этой семьи. Я думаю, что это все-таки страх.
Ну тогда это ужасно, если до сих пор этот, да, страх существует.
Да, да.
Он когда-то пропал вот в 90-е годы, в начале 90-х. Вот его не было практически. А вот сейчас он, такое ощущение, что возвращается снова. И снова эта тема становится какой-то опасной.
В 90-е годы была несколько другая атмосфера. И я помню, что именно в те годы я написала свои книги. И я понимаю, что сегодня бы я их уже тоже не написала. Это был не только период, когда открывали архивы и когда можно было работать с документами архивов, но это было время, когда люди заговорили. А теперь они снова не хотят говорить. Да, страх вернулся.
То есть ваш проект в том числе нацелены на то, чтобы люди не боялись, молодые, чтобы не боялись говорить о своих сомнениях, об истории своей семьи, о том, что им не нравится, может быть, что-то в каких-то, ну, в официальной какой-то позиции или в том, что им говорят на уроках, на лекциях и так далее. Чтобы они не боялись спорить, в конце концов, да, в том числе и с преподавателями.
Да, я считаю, что запрещать студентам что-либо вообще нельзя. Нет, есть, конечно, да, какие-то там дисциплинарные вещи, это все понятно.
Мы тут не о наркотиках говорим, да, не
это,
об алкоголе.
Да. То, что касается дисциплинарных вещей, это все однозначно. Мы говорим о формировании мировоззрения. Это гораздо сложнее материя. И вот участвуя в этом процессе, взрослые, они, конечно же, участвуют на разных уровнях, начиная со школы, родители, преподаватели. Нужно создавать условия для того, чтобы это мировоззрение формировалось свободно, вот на мой взгляд, так. То есть, да, человек может ошибаться, он может думать по-другому, не так, как ты думаешь. А почему за это его нужно преследовать? Или почему за это его надо там не любить, не уважать? Он просто думает по-другому, не так, как ты. Научить их относиться уважительно к другой точке зрения, к другому человеку, вот я считаю, это самое важное. Знания формируются постепенно. Невозможно, даже получив образование в университете, сказать «я все знаю». И мы сегодня с вами уже, поработав, допустим, энное количество лет, знаем, что знания приходят как раз во время опыта профессионального приобретения. И знания к ним придут, если они будут хотеть получить эти знания. Но научить их мыслить самостоятельно, вот на мой взгляд, это очень важно.
Вот я сейчас наблюдаю за тем, как многие, наверное, за уровнем дискуссии в соцсетях, и мне в этом смысле очень интересно уровень, интонация дискуссии вот на таких мероприятиях, потому что, когда смотришь, как это в соцсетях происходит, полное ощущение, что люди вообще разучились друг друга слушать, воспринимать аргументы своего оппонента. Уровень дискуссии порой даже в интеллигентной среде снижается, как сейчас говорят, ниже плинтуса. Люди цепляются то к каким-то личным качествам, то к личной жизни, не умеют совершенно спорить именно по теме, с которой все началось. Тема начинает, дискуссия расползаться куда-то в разные стороны. Каждый тянет одеяло на себя. Оскорбление в адрес оппонентов – это обычное дело. Даже среди интеллигентных людей это постоянно наблюдаешь, вот, в каких-то дискуссиях острых. Как это проходит у вас? В каких, кто, так сказать, следит за уровнем этическим этой дискуссии? Есть ли какие-то попытки ее перевести вот в какой-то базарный гвалт, да? И насколько, как вам кажется, студенты умеют не только говорить, но и слушать?
Ну, во-первых, я соглашусь с вами, все, что вы сказали по поводу дискуссии. Сегодня, извините меня за такое слово, аргумент «сам дурак», он самый такой расхожий. Ну, и опять же я хочу сказать, что это самое простое, что можно вот так вот, и все. А что я могу сказать о наших вот этих дискуссиях? Я хочу выразить даже вот через радио большую благодарность общественному объединению студенческому за то, что они ведут дискуссионные клубы свои. И Олег Коновалов у нас как раз ведет дискуссионный клуб. И они учат студентов правильно спорить друг с другом. И у нас как раз ничего не переходит рамки, у нас все достаточно ровно, культурно, хотя я не могу сказать, что все соглашаются со своими оппонентами, далеко нет. И вчера мы это наблюдали на мероприятии, на предыдущих, то есть люди обязательно спорят. И я не думаю, что они выйдут и все как будут придерживаться одной позиции. Но вот у нас был первый студенческий диспут, когда мы говорили о февральской революции, у нас присутствовали старшеклассники со школы, с микрорайона Уралмаша, и вот педагог нас как раз поблагодарила за культуру проведения дебатов, потому что она тоже отметила, это сегодня очень редко случается, и поскольку вот наши студенты умеют вести так дебаты, они показывают это школьникам, как это надо делать, и вот она тоже мне сказала, что мы попробуем наши темы по истории уже и в школе провести вот на таком уровне, как у вас. Но вот мы посмотрели, значит, можно дебатировать культурно, значит, и мы попробуем. И если мы начнем учить этому детей со школы, с университета, то, я думаю, в дальнейшем люди сумеют услышать друг друга. А если этому никогда не учить, то как они могут слышать друг друга? Если говорить просто нельзя, а когда они начинают все-таки вопреки этому нельзя говорить, то, конечно, они не слышат. Они просто, каждый пытается сказать, выразить свое мнение, а если другой его оппонент с ним не согласен, значит, и говорить с ним не стоит.
Я в этом году встречалась с Марией Тамаровной Чудаковой, писательницей, общественным деятелем. Да, да, и она очень интересную вещь вот сказала здесь у нас на выступлении в Екатеринбурге о том, что, по ее мнению, каждый человек интеллигентный в этом году должен перед собой ставить какие-то определенные задачи, чем он мог бы помочь тому, чтобы общество осмыслило, наконец, события столетней давности. И вот я думаю, что вот этот ваш проект, если бы не 17-й, если бы не 37-й, который предназначен именно для того, чтобы школьники и студенты постарались осмыслить это время с помощью ваших экспертов, которых вы привлекаете для этого проекта, вот он именно в этом русле, именно для этого, для того, чтобы все это не было покрыто каким-то толстым слоем паутины и пыли, для того, чтобы люди заново пытались задавать себе те же самые вопросы, которые задавали себе люди в те годы, 100 лет назад, и отвечать на них уже с позиции сегодняшнего дня. Я напомню, что у нас в студии была журналист Наталья Паэгли, начальник управления стратегии и информационной политики Уральского государственного педагогического университета, и говорили мы о проекте «Если бы не 17-й, если бы не 37-й». Спасибо вам большое.
Спасибо вам, Ксения.